Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в столице Ингушетии произошел взрыв у здания госуниверситета. Пострадавших нет. Вице-губернатору Челябинской области предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. В Сочи проходит саммит «Россия-ЕС». В столице Ингушетии Магаси у здания государственного университета произошел взрыв. Никто не пострадал. В правоохранительных органах сообщили, что была взорвана автомашина декана филологического университета. Саперы проверяют автостоянку на наличие других взрывных устройств. На Жайюртовском районе Чечни сошел оползень. Десятки домов в 11 населенных пунктах получили повреждения. Эвакуированы сотни человек. В Карачаево-Черкесии оползень перекрыл дорогу Черкесск-Кисловодск. В Назрани в Ингушетии рухнула крыша двухэтажного жилого дома. Никто не пострадал. Причина аварии выясняется. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Как пояснили в прокуратуре, вице-губернатору инкриминируется совершение действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства с причинением тяжких последствий. Константин Бочкарев подозревается в нарушении установленного законом порядка распоряжения бюджетными средствами. Статья 286, часть 3. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что господин Бочкарев для администрации закупал картины известных русских художников, в том числе Шишкина и Маковского. По данным ФСБ, на это было потрачено 180 миллионов рублей. Однако реальная стоимость картин ниже. Сейчас Бочкарева отпустили в связи с ухудшением самочувствия и, судя по всему, после вмешательства губернатора, который прервал отпуск. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Сочи сегодня проходит саммит «Россия-ЕС». Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Президент России Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудят ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерной программы Ирана и урегулирование ближневосточного конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в намерении осуществить теракт в метро в 2004 году. 23-летний Шахаф Раматин Сирадж утверждает, что стал жертвой провокации, подстроенной полицейским информатором. Подсудимому грозит пожизненное заключение. В Великобритании проведена крупнейшая за последние годы антитеррористическая операция. Сотни полицейских провели обыски в крупнейших городах страны. Арестованы 8 человек. С подробностями Наталья Голицына.
500 полицейских, агентов контрразведки МИ-5 и сотрудников иммиграционной службы участвовали в облавах, организованных в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле и Болтоне. Обыски и проверки документов проходили в кварталах, населенных выходцами из мусульманских стран. Во время обысков по 19 адресам были арестованы 10 человек, двое из них после допросов отпущены. Остальным, в основном выходцам из Ливии, предъявлены обвинения в подготовке терактов за рубежом. Операции предшествовало почти годичное наблюдение за подозреваемыми, которые, по информации контрразведки, связаны с террористической активностью в Ираке. Среди 8 человек, которым предъявлено обвинение, только двое подданные Великобритании, остальные иностранцы, которые могут быть высланы из страны. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Лидеры обсудят возможность сокращения коалиционных сил в Ираке, но никаких конкретных сроков на встрече объявлено не будет, сообщают американские официальные лица. С призывом назвать сроки вывода войск коалиции выступил вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими.
Мы обсуждали с Тони Блэром эту проблему. На наш взгляд, график вывода должен быть объявлен. Необходимо, чтобы это сделали правительства США и Великобритании. Наш разговор был дружеским. Я сказал британскому премьеру, что считаю, иракцы вправе знать, когда иностранные солдаты покинут Ирак.
Говорил вице-президент Ирака. Союзники считают, что сроки могут быть названы только, когда появится уверенность, что иракские власти в силах сами обеспечить безопасность в стране. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт во время визита в США выступил с речью перед конгрессменами. Касаясь ядерной программы Тегерана, Ольмерт подчеркнул, что Иран представляет угрозу не только для Израиля, но и для всего мира.
Иран, обладающий ядерным оружием, означает террористическое государство, способное выполнить миссию, ради которой живут и умирают террористы – массовое уничтожение невинных.
Израильский премьер призвал мировое сообщество принять меры, чтобы не дать Тегерану завладеть ядерным оружием.
Радио «Свобода». Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным удовлетворение иска Михаила Ходорковского об изменении порядка встреч заключенных с адвокатами. Генпрокуратура пыталась оспорить решение судей, ранее постановивших, что встречи осужденных с адвокатами могут проходить и в рабочее время. Прокуратура считает, что свидания должны назначаться исключительно на часы, отведенные заключенным для отдыха. В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. По данным комитета, Чилаев был задержан 9 апреля сотрудниками силовых структур и увезен в неизвестном направлении. В МВД Чечни заявило, что ищет Чилаева. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Минобороны России. Недавно поезд с военной техникой и боеприпасами покинул грузинский город Ахалкалаки. Вывод российских войск из Грузии должен быть полностью завершен к концу 2008 года. Украинский парламент, Верховная Рада, собрался сегодня на первое заседание после выборов 26 марта. По результатам голосования избирательный барьер преодолели 5 партий, но ни одна не получила достаточного количества голосов, чтобы сформировать кабинет. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена нравственности и политике. У нас в гостях заместитель председателя Политсовета Союза правых сил и член правления РАО ЕС России Леонид Яковлевич Гозман, литератор, публицист Олег Павлович Мороз, священник протоиерей Глеб Якунин, священник Апостольской православной церкви. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Просьба укладываться в минуту полторы. Не забывайте, что если вы шлете сообщение на наш пейджер по межгороду, то и эти сообщения платные. Итак, непосредственный информационный повод для нашей передачи – оживленная, я бы сказал, переписка Леонида Яковлевича Гозмана с владыкой Кириллом Гундяевым, митрополитом Смоленским и Калининградским. Целых 2 письма. Это сенсация. Переписка началась после Всемирного Русского Национального Собора 11-го, на котором Православная Церковь присутствовала в лице митрополита Кирилла и других иерархов, где обсуждался вопрос о том, что такое права человека и что такое достоинство человека и так далее. Инициатором переписки был Леонид Яковлевич. Владыка Кирилл ответил, что он готов провести конференцию, семинар, но прямой эфир – это слишком особая нервозная обстановка, и тут такие глубокие вещи обсуждать не стоит. Может быть, оно и к лучшему, я скажу прямо. Если бы сегодня здесь присутствовал владыка Кирилл, то дискуссия шла бы между владыкой Кириллом, Леонидом Яковлевичем, другими нашими уважаемыми гостями, относящими себя к лагерю либеральному, а, может быть, имело бы смысл все-таки поставить изначально вопрос по-другому. Не владыка Кирилл против Леонида Гозмана, а, давайте скажем так, российский народ против владыки Кирилла и Леонида Яковлевича Гозмана и прочих реформаторов и демократов. Что я имею в виду? Да, социологические опросы показывают, что большинство населения в принципе разделяет либеральные ценности, но одновременно то же самое большинство хочет, чтобы идеи были либеральные, а практика была антилиберальной, чтобы либеральные идеи воплощались нелиберальными способами. Большинство населения не симпатизирует Русской Православной Церкви, ей доверяют в том смысле, что, ну, лучше, чем многие другие социальные институты, но не в нее идут, скажем, за помощью, когда попраны права человека. И я думаю, что среди наших сегодняшних слушателей и, в принципе, доминирует позиция чума на оба ваши дома. То есть, конечно, владыка Кирилл, это очень приятно. Конечно, он, может быть, не прав в каких-то отдельных вопросах, но вряд ли большинство населения сочувствует и либеральной стороне в этом споре. И я бы даже тогда позволил себе от имени этого предполагаемого большинства, я основываюсь сугубо на социологических опросах Центра Левады, я бы позволил себе тогда начать заход с духовной, христианской точки зрения, вот какой. Христианство, библейское воззрение целиком, противостоит прежде всего дуализму, манихейству. Что это такое? Это когда человек верит не в единого Бога, а верит в то, что есть Бог хороший и есть Бог плохой. И все, что он сделал хорошего, это хороший Бог. Все, что сделал человек плохого или что случилось с человеком плохого, это вина злого Бога, вина сатаны. И вот в позиции либеральной стороны в нынешнем споре, который тянется уже 15 лет, я боюсь, просвечивает вот это манихейство, вот этот дуализм. А именно, когда что-то совершается за последние 15 лет хорошего, это заслуга либералов, СПС, лично Егора Тимуровича Гайдара. Кстати, замечу, что он не отказался прийти на сегодняшнюю передачу. Я его приглашал, но попросил в другой раз, потому что занят. Было очень приятно с ним познакомиться и столкнуться с доброжелательным отношением. Человек не боится прямого эфира. Все, что хорошего сделано, это вы, господа либералы. Все, что сделано плохого, это потому что коммунисты путаются под ногами. Это потому что мешают темные силы в Верховном Совете, мешает Зюганов и так далее. То есть, в принципе, а можно с вами, товарищи, спорить, потому что ведь как что вам обвинишь, ну вот, например, отмена указа о свободе торговли в марте 1992 года, и сразу слышишь в ответ, а это Верховный Совет реакционный, это не мы. Вот это называется манихейством, когда все хорошее в адрес одного, а все плохое в адрес другого. Леонид Яковлевич, что вы скажете?
Вы знаете, я предельно удивлен переходом темы с одной на другую. Я совершенно не понимаю, как это связано с моей перепиской с владыкой Кириллом. Вот совершенно, вот абсолютно не понимаю. И не могу с вами согласиться. Мы никогда не говорили, что все хорошее от нас, а все плохое от наших оппонентов. Я считаю, что, значит, есть действительно путь, по которому мы считаем идти правильным. Этот путь подтвержден мировым опытом. Есть наши слабости, наши ошибки, наши слабости в противостоянии нашим оппонентам. Ну, что значит говорить? А это коммунисты. Ну, так мы бы не позволили коммунистам, надо было не позволять коммунистам, надо было быть сильнее там, и так далее. Поэтому я думаю, что как человек сам отвечает за все свои грехи и сваливается на комсомольскую организацию и еще что-нибудь глупое, так же и мы, как политическая сила, в общем, ну, должны отвечать за... Если уж мы говорим, что мы действительно авторы, так сказать, этих реформ, да, то, стало быть, мы должны за все отвечать.
Леонид Яковлевич, тысяча извинений. Да, наверное, это к теме нравственности в политике имеет косвенное отношение. Ну, это как разминка перед боем. Тогда еще один вопрос. Вот РАО ЕС России, где вы тоже состоите, к вопросу о чуме на оба ваших дома. Потому что спор с владыкой Кириллом налицо. Но меня как историка беспокоит, что на деле, скажем, вот то, что называется православизация, сближение Русской Православной Церкви и правительства, и Кремля, началось не в 2000 году, не в 96-м. Оно началось в 1991, в декабре уже, когда патриарх впервые нашел общий язык, скажем так, с Борисом Николаевичем Ельциным. И те, скажем, финансовые злоупотребления, о которых вы напомнили владыке Кириллу в своем письме, на что он очень обиделся.
Виноват не удержался.
Виноваты не удержались. Нет, это не ваша вина. Но проблема в том, что эти льготы предоставлялись именно в то время, когда, по вашей логике, за них должны отвечать именно вы, именно партия реформаторов, потому что эти льготы предоставлялись в том числе и правительством Гайдара. Тогда как обвинять? Или более близкий к современности сюжет. Кроме владыки Кирилла, есть еще пресс-секретарь святейшего патриарха, отец Владимир Вигелянский. У него есть жена Олеся Николаева. РАО ЕС России недавно наградил ее премией, по-моему, в $50 000, хотя, я прямо скажу, там за поэзию. Но По-моему, там отчетливый политический контекст, и когда премия вручалась, была очень тяжелая атмосфера, Олеся Николаева категорически против и гей-парада, и прочее. Это проявитель вот то, что команда реформаторов фактически, еще раз скажу, поддерживала, финансировала команду владыки Кирилла, финансировала православизацию, не выступила в нужный момент против нарушений свободы совести, которые начались не сегодня, а в том же 92-м году, когда впервые ОМОН захватывал церкви, принадлежащие не православным Московской патриархии. Вы за это будете отвечать или как?
Вы знаете, ну это вообще, честно говоря, чего-то я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Вы уж извините, что я так прямо говорю. Но я правда не понимаю. Значит, я говорю о том, что финансовые льготы и различные финансовые злоупотребления, какой бы организации они ни совершались, это, в общем-то говоря, плохо. Если организация претендует на высший моральный авторитет, то это просто недопустимо. История как-то возникла, эта история... другая. Надо было в той политической обстановке Борису Николаевичу принимать такое решение или нет? Я, честно говоря, не знаю. Я не в теме, как оно принималось. Тем не менее, даже если, понимаете, даже если вы проходите мимо, допустим, открытого автомобиля, а там лежит сумка, а вы ее украли, то говорить о том, что виноват тот, кто не закрыл автомобиль, это, извините, вообще неправильно. Это ваша ответственность, а вы бы не воровали, даже если машина открыта, правда? Это вот с точки зрения, там, надо было льготы давать, не надо было льготы давать, а Господь его ведает. Не знаю. Значит, не судья президенту Борису Николаевичу Ельцину. Не судья. Значит, что касается упомянутой вами премии, национальной премии «Поэт», то, ну, здесь вообще какие-то странные вещи. Ну, послушайте, ну, что вы говорите? Ну, во-первых, премию давали не мы ее только финансируем. РАО ЕС России финансирует эту премию. Я, как член правления РАО ЕС, который отвечает за этот проект, на пресс-конференции, когда объявлялся лауреат, сидя на пресс-конференции за столом тех, кто дает, не знал, кого они сейчас объявят. Это было это дело высокого жюри, мы с этим совершенно не связаны. Ну, допустим, мы бы были с этим связаны. Но скажите, пожалуйста, от того, что супруг Олеси Николаевой возглавляет пресс-службу патриархии, ну, во-первых, я в этом ничего плохого не вижу, я не считаю патриархию врагом, вот ни в коем случае. Я не считаю врагом, и, кстати, сближение и взаимопонимание между церковью и государством считаю безусловно позитивным фактом, безусловно позитивным. Ну, вот. Так что и то, что супруг Олеси Николаевой работает в патриархии, тоже ничего в этом плохого не вижу. Кстати, очень достойный человек, по-моему. А во-вторых, допустим, это была бы, так сказать, враждебная нам структура. Вы что, призываете, так сказать, к ответственности членов семьи? Это вообще у нас уже было в нашей стране. Ну, а то, что госпожа Николаева против там гей-парадов, допустим, ну, во-первых, я в письме владыке Кириллу написал, что они мне тоже не нравятся, честно говоря, да. Мне просто кажется запрет гей-парада большим злом, чем сам гей-парад. Вот мне не гей-парад не нравится, потому что я не понимаю, зачем людям выходить на улицу и рассказывать о своих сексуальных ориентациях. Вот это вот интимное дело, на самом деле. Точно так же, как и вера, с моей точки зрения. Запрет — это всегда плохо. Вот. Если, допустим, выяснится, что у Олеси Николаевой и там у меня, и у Олеси Николаевой, у членов жюри, разные политические взгляды, то какое это имеет отношение к тому, что ей дали премию, национальную премию «Поэт» 2006 года?
Все, хорошо, вы меня убедили. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященной нравственности и политике.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, «Радио Свобода» — программа с христианской точки зрения, посвященной нравственности и политике. У нас звонок из Кемеровской области. Владимир Александрович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я хорошо отношусь к либералам, я и себя считаю либералом. И стараюсь поддерживать, если какой-нибудь митинг в пользу либерализма. А к РПЦ отрицательно. И раньше относился... И сейчас особенно усилились отрицательные к ним отношения после того, как они сняли священника, лишили его прихода, который был в Краснокаменске. А дальше возьмем, они постоянно говорят о том, что Запад это плохо, а сами ездят на западных машинах. Вот, это я до сих пор не могу понять. И надо сказать, когда я учился еще в школе, в Советском Союзе был, там детям давали отгулы, чтобы они поехали в официальную церковь РПЦ и крестились. Я тогда сразу увидел, что между КПСС и РПЦ очень близкая связь.
Спасибо, Владимир Александрович. Ценнейший исторический факт, потому что долго жил я при советской власти, но не помню, чтобы давали отгулы пойти и креститься. Но в провинции вся возможна суть. Однако, Владимир Александрович, вот вы упомянули западные автомобили, иномарки, дорогие. И опять встает вопрос, с христианской, теперь уж позвольте себе, совсем точки зрения. В письме Леонида Яковлевича владыке Кириллу не случайно говорится о финансовых злоупотреблениях, потому что нравственное чутье подсказывает любому, я думаю, человеку, что если кто-то другого призывает к чему-то, то надо показывать пример. Как в Южной Корее, когда шли реформы в 90-е годы, то там команда реформаторов подчеркнуто была аскетична. Владыка Кирилл подчеркнутым аскетизмом, конечно, не отличается, но не он один. Мы опять возвращаемся к этой проблеме. А действительно тут разные стороны или сторона одна. Я тогда позволю этот вопрос адресовать отцу Глебу Якунину, потому что в его как раз аскетизме у меня сомнений нету. Я хорошо знаю в данном случае атмосферу. А отец Глеб, с вашей точки зрения, вот команда реформаторов, которой вы были близки, которой вы помогали, и ее упрекали в том, что она все-таки недостаточно этично себя ведет, потому что, ну, о чем говорить, я помню 92-й год, когда, ну, ноябрь 92-го года, когда на 50 долларов сотрудник, скажем, музея мог прожить примерно полгода, вот, и я помню в газете там заметочка Егора Тимуровича Гайдари, как он обедает в ресторане Данилова монастыря, за эти 50 долларов покупает себе обед. И не могу сказать, что моего христианского чутья вот хватило на то, чтобы это вот принять. Да, ну, обеды человек за 50
долларов. Это 92-й год, да?
Да.
А можно я скажу?
Да.
Да, спасибо. В 92-м году я имел честь быть советником Егора Тимуровича Гайдара в его правительстве. Я видел, как он работал и как он жил. Я не могу себе представить, что в 92-м году у Егора Тимуровича было время поехать в ресторан обедать. Вот такого не могло быть по определению. Я знаю, как Егор Тимурович живет сейчас, он живет достаточно скромно. Вообще, вот, знаете, если предъявлять, ну, либералы такие же люди, как и все, и среди них много людей и, так сказать, грешных, вот, и, в общем, по-разному они себя вели, разумеется, но Егор Тимурович является, мне кажется, последним человеком, которому можно предъявлять такого рода претензии.
Окей, значит, меня подвела пресса. Это была статья в газете «Коммерсант» в 92-м году. У меня в архиве, я нашел эту заметку. Но, а в принципе, вы отвергаете обвинение в том, что российские реформаторы, в отличие, скажем, от корейских, которые больше католики, конечно, чем православные, были недостаточно этичны в общении с денежными средствами и в показе примера аскетики.
Вы знаете, я не думаю, чтобы реформаторы должны были показывать пример аскезы. Мне кажется, что реформаторы должны были показывать пример честности. Они должны были показывать, что так сказать, воровать нельзя, а зарабатывать можно. Да? К сожалению, среди тех, кто ассоциировался с командой реформаторов, были разные в этом плане люди. Были люди нечестные тоже. Но, знаете, у тех, кто начинал эти реформы, не было ощущения, что они, вот, знаете, такие мессии, там, или как это правильно назвать, пророки, в общем, которые могут давать людям нравственный урок. Они пытались построить более разумное и более справедливое общество. И мне кажется, что несмотря на все сложности, с которыми столкнулась наша страна за эти 15 лет, мне кажется, в целом общий вектор состоит в том, что мы движемся к более разумному и, подчеркиваю, более справедливому, более моральному обществу.
Спасибо, говорил Леонид Гозман. У нас есть звонок из Петербурга. Лидия Григорьевна, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, я давно задаюсь вопросом, какова позиция церкви по отношению к государству и власти. Вот тут произнесена была фраза «взаимопонимание церкви и государства». По-моему, это не взаимопонимание, а это просто срастание церкви и государства, и какой-то альянс этих двух институтов, то есть церковь закрывает глаза на неправедность государства в обмен на какие-то льготы и режим благоприятствования.
Спасибо, Лидия Григорьевна, говорит отец Глеб Якунин.
Ну, знаете, мы как-то в какие-то детали вникаем, как говорится, в стратегическом плане не пытаемся как бы осветить этот вопрос. Я был сопредседателем Дем России, и после 19-21 августа, как известно, победа над ГКЧП, Ельцин, одна из его решающих стратегических ошибок, вместо того, чтобы развивать темп, а потеря темпа, как в шахматах, он поехал, видите, в Бочаров ручей и отдыхать. И отдыхался там, ну, полтора месяца. И вот тогда Дем России послала меня и Пономарева с тем, чтобы мы как-то воздействовали на Ельцина. Потому что шел вопрос, кто будет возглавлять правительство и кто будет возглавлять реформы. И вот тогда, в этот момент, Дем России, ну, наши достаточно компетентные депутаты в сфере экономики советовали именно предложить в качестве такого кандидата реформатора, это Егора Тимуровича Гайдара. Мы с ним встретились, побеседовали, потом отправились к Ельцину. Мы слышали о том, что он там подбирает не весь кого, по-моему, это все остальные, я не буду их называть, кандидатов, они вообще провалили бы полностью реформу. И вот в этот момент мы поставили условие. Более того, мы сказали, если Гайдар и его команда не придет к власти, не начнет реформы, то Дем России, которая вас, Борис Николаевич, выбрала, перейдет к вам в оппозицию. Ну, немножко тогда еще мы были сильны, это повлияло положительно. И вот начались реформы. Но обратите внимание, ведь страшные ошибки в первую очередь и те же самые кадровые делал Борис Николаевич, вы посмотрите, ему, конечно, вот он назначил, слава богу, Гайдара, начались реформы, и тут же одновременно стали бегать там, ну, кто? Во-первых, вице-президент, чего одного стоит, а и что, чего стоит Хасбулатов, которые были активнейшие противники реформ. И правительство, которое возглавлял Гайдар, были напичканы людьми, которые совершенно ставили палки в колеса. И в администрации президента были такие. То, что делал Гайдар, это, я бы сказал, чудо настоящее, что ему удалось что-то провести в жизнь.
Спасибо, говорил отец Глеб Якунин, но ведь в письме митрополита Кирилла ровно та же самая логика. Олег Яковлевич Гозман, митрополиту Кириллу...
Леонид меня зовут.
Извините. Леонид Яковлевич, владыке Кириллу про сотрудничество церкви с коммунистами, а владыке Кирилл в ответ о том, что не все сотрудничали, не все стучали. Владыка Кирилл, кстати, действительно в этом смысле наименее виноват. Так разве это не та же самая логика, что... Нам мешали, но мы не отвечаем, потому что в правительстве были засланы казачки, значит, это не наша проблема. Олег Павлович, вот у вас только что вышла книга, что про выборы 96-го года, как удалось не допустить Зюганова. Разве это не то же самое сужение пространства выбора, когда человека ставит вот либо московская патриархия, либо ты сволочь и педераст. Вот, значит, либо туда, либо сюда. А я могу быть баптистом, я могу быть иудеем. Масса вариантов. И вот этот вот выбор.
Можно либо... быть атеистом.
Да.
Можно,
либо Ельцин, спасибо. Либо Зюганов. Вот. Не к этому ли сводится тогда и ваша концепция? Лишить выбора и оставить выбор вот из двух лап?
Пользуясь микрофоном, я хотел бы еще сослаться на свою прошлогоднюю книгу, которая называется «Хроника либеральной революции», и ответить на вот это то, что упрек, что реформаторы здесь ссылаются, но на то, что им мешали. Там подробно на 36 авторских листах показаны детали этой борьбы. Это не просто мешали, это была смертельная борьба, которая либо выживет Россия, либо не выживет. Понимаете, там о помехах речи нет. Вообще три, так сказать, было момента. 91-й год, 93-й и 96-й.
Спасибо, говорил Олег Мороз. Мы вынуждены сейчас сделать перерыв на краткую сводку новостей, которую мы продолжим после в 30... 2 минуты. И сегодня в 7 часов вечера после новостей в программе Владимира Бабурина будет встреча с замечательным человеком Ириной Глинкой. О ее книге воспоминаний «Дальше молчания», о ее деде, философе Глинке, Волжском, о Надежде Мандельштам и прочих. И тогда же в 7 часов вечера будет и математик и социолог Сергей Чесноков. Программу будет вести, напомню, Владимир Бабурин.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В столице Ингушетии Магаси у здания Государственного университета произошел взрыв. Никто не пострадал. В правоохранительных органах сообщили, что была взорвана автомашина декана филологического университета. На Жаюртовском районе Чечни сошел оползень. Десятки домов в 11 населенных пунктах получили повреждения. Эвакуировано около 150 человек, в основном дети. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Как сообщили корреспонденту Радио Свобода в прокуратуре, Бочкареву вменяется в вину незаконное распоряжение бюджетными средствами. В Сочи сегодня проходит саммит Россия-ЕС. Одна из главных тем переговоров сотрудничества в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в намерении совершить теракт в метро в 2004 году. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Лидеры обсудят возможность сокращения коалиционных сил в Ираке, но никаких конкретных сроков на встрече объявлено не будет, сообщают американские официальные лица. Международные миротворческие войска уже сегодня могут прибыть в Восточный Тимор, чтобы прекратить беспорядки, вызванные массовыми увольнениями из армии. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным удовлетворение иска Михаила Ходорковского об изменении порядка встреч заключенных с адвокатами. Генпрокуратура пыталась оспорить решение судей, постановивших, что встречи осужденных с адвокатами могут проходить и в рабочее время. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Минобороны России. Украинский парламент, Верховная Рада проводит сегодня первое заседание после выборов 26 марта.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». Мы продолжаем разговор о нравственности и политике. У нас в гостях член политсовета СПС Олег Леонид Гозман, литератор и публицист Олег Мороз, священник Глеб Якунин. У нас звонок из Московской области. Ольга, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я попросила вашего первого собеседника детализировать его мысли о том, что сближение церкви и государства позитивно. А в моем мнении, это сближение странно, это сближение и срастание вообще-то недопустимо, потому что цели и функции у церкви и государства различные. И последний отрицательный пример – это собор с почти его черносотенными призывами, последующие погромы.
Спасибо, Ольга. Говорит Леонид Гозман.
Ольга, спасибо. Вы знаете, я, наверное, как-то неправильно выразился. Я говорил, как мне кажется, что позитивное взаимопонимание между государством и церковью, а не сближение. При этом я имею в виду, что позитивное взаимопонимание между государством и всеми конфессиями, а вовсе не только одной для того избранной. А в целом, я думаю, что мы с вами абсолютно единомышленники.
Говорил Леонид Гозман. Итак, наш сегодняшний еще один гость, литератор, знаменитый, я бы сказал, журналист Олег Мороз. И все-таки, Олег Павлович, вот к вопросу о выборе и без выбора. Потому что то, что вы сказали, я прошу прощения, как раз, извините, с христианской точки зрения, опять вызывает в памяти конфликт между либеральными христианами и нелиберальными. В чем здесь разница? Христианин, черносотенец, он почему оголтелый? Он видит мир в понятиях «мы-они». Он считает, что уже наступил конец света, ситуация аварийная, и надо принимать аварийные меры. Эта церковь должна воевать, ведь Олеся Николаева не просто против гей-парада. Она за запрет, она за применение мер и так далее. И предупреждает, состоится, и Москву постигнет участь Содома и Гоморры. Это большая разница, нежели позиции Леонида Гозмана. И Вы вот в своей предыдущей реплике, вы же рассуждали точно так же. Вы рисуете мир в такой вот краске, что, ну вот если, если не отдать вот такому-то человеку нефтяной завод, то все, все кончится, демократии конец и прочее. Вопрос в чем? Исчезает критерий ошибки, потому что война все списывает, в том числе и война за демократию, говорит Олег Мороз.
Ну, речь идет не о нефтяном заводе, речь идет о власти в России, понимаете? Если власть отдать, значит, контрреформаторам в 93-м году, а по существу коммунистам, потому что те толпы, которые поддерживали Зюганова и Рудского, им было совершенно плевать на реформы, там, на корректировку реформ и так далее, они шли восстановить коммунистическую власть, понимаете? И узость выбора, о котором вы, отец Яков, говорите, он предопределяется, как сейчас говорят, электоральной ситуацией в России, которая длится уже вот 10 лет. В 96-м году мы вынуждены были голосовать за Ельцина как за меньшее зло, поскольку ему противостоял и очень сильно противостоял, реально противостоял Зюганов. В какой-то степени это было и в 2000 году, когда, ну, кто такой Путин, мы особо не знали, а вот его подпирал там опять Зюганов, его подпирали Лужков и Примаков, такого политики красного цвета. И на следующих выборах, я думаю, нас выставят так к выборам, что мы будем ставить перед выбором либо преемник, назначенный Путиным, либо опять Зюганов. Понимаете, вот выбор, так сказать, теоретически там мы должны широкий выбор иметь, а практически ситуация складывается так, что между меньшим и большим злом, понимаете, выбор. Я знаю, что вы противник концепции меньшего зла, теоретически я, наверное, против зла вообще, но что делать, такова жизнь.
Вот здесь, говорил Олег Мороз, вот здесь действительно я именно как христианин, ну, сопротивляюсь. Не знаю, может быть, отец Глеб, конечно, возразит, но если мне человек говорит, ну, надо выбирать из двух зол. Либо я буду анонист, либо я пойду в публичный дом. Что, батюшка, благословить? Ну, я не могу благословить ни одно, ни другое. И все-таки, Леонид Яковлевич, вы согласны с тем, что вот это вечный... Потому что, вы понимаете, если человек соглашается один раз выбрать из двух зол, то и второй раз ему сочинят большее зло. Не Зюганова, сочинят нациста какого-нибудь, сочинят Баркашова и раскрутят. В этом смысле, вот вы упомянули, открытый автомобиль, что хозяин не виноват, он открыл дверь. Но хозяин оставляет открытой дверь своего автомобиля. А команда реформаторов, я боюсь, оставила открытой дверь государственной казны. И мы знаем, что из нее в начале 90-х все-таки тек поток денежек, и в том числе и в коммунистические какие-то структуры. Тек поток... Ну, в общем, можно ли было вот так вот поступить, открыть, может быть, для того, чтобы построить светлое будущее, более справедливое, а в результате, говорит Леонид Гозман.
Ну, вы знаете, отец Яков, мне кажется, что государство казну все-таки никто не открывал. Все-таки это было не так. Совершенно это, ну, какие-то уж совсем такие, знаете, веселые представления.
А Карачка?
Не имеющие... Что о Карачка?
А Карачка владыка Кирилл возил, потому что была государственная и правительственная бумага.
Была. Ну, по-моему, там еще с
водкой, а Карачка, с водкой, вино, табаком, шампанское,
да,
табак.
Да, там, да, было много таких хороших вещей.
Но не он выписал себе, не он выписал себе бумагу. Понятно. Правительство.
Понятно. Все-таки я вот думаю, что тот, кто, даже если считать, вот я, знаете, вот были люди, тогда там вот придет к вам Егор Тимурович, он вам расскажет в деталях эти вещи, безусловно, да, ну, вы с ним вроде договорились, так что он вам расскажет это в деталях. Мне бы не хотелось, как бы, занимать чужое поле, но все-таки я считаю, что тот хозяин машины, который забыл или там почему-то машину не запер, он все-таки меньше виноват, чем тот вор, который воспользовался этим и оттуда вынес. Ну, все-таки вот разная степень ответственности, да? Вот. А насчет меньшего зла и прочего, понимаете, я прекрасно понимаю, что вы, как священник, ну и как вообще любой нормальный человек, не можете благословить, не можете считать правильным, радостным, так сказать, я не знаю, поведение, когда ты выбираешь меньшее из зол. Но ведь надо понимать, что если, ну, не брать, так сказать, сексуальный пример, который вы приводили, не хотелось бы в эту сферу уходить здесь, а брать все-таки политические примеры, то что бы вы ни сделали, вы все равно выбираете. Знаете, вот есть выбор, 96-й год, Зюганов-Ельцин. У вас, ну, не буду говорить, у вас, у меня, претензии к Борису Николаевичу Ельцину за Чеченскую войну огромные. Претензии к Борису Николаевичу Ельцину за некоторые кадровые решения огромные. Так? Теперь смотрим, если я не иду голосовать, я не иду голосовать. Я говорю, нет, чума на оба ваши дома. Я и Зюганова не приемлю как коммуниста и вообще там не знаю что, пирожок ни с чем. И Ельцину вот не прощу я ему Чеченскую войну, это преступление и так далее. Замечательно, я остался дома, не пошел голосовать. Президентом стал Зюганов. Приехали. Я виноват в том, что президентом стал Зюганов. У меня был голос, я его не использовал. Знаете, вот к сожалению, очень часто в реальной жизни, не только в политике, но в политике уж практически всегда, ситуация такая, когда вы не можете уйти от ответа, вы не можете уйти от выбора, потому что уход от выбора – это тоже выбор, на самом деле. Это при советской власти, отец Яков, когда кто-то из нас не ходил голосовать демонстративно, да, то он тем самым совершал гражданский поступок, и он тем самым голосовал против советской власти. Но сейчас, если вы не идете голосовать, то голосуете за кого-то из них. Понимаете? И голосуя за кого-то из них, вы понимаете ответственность. Одно слово еще. Я был в штабе Бориса Николаевича Ельцина в 96-м году во время первого тура, когда пошли вот эти, карту стали раскрашивать в разные цвета, где победил Ельцин, где победил Зюганов. И вот к какому-то моменту стало понятно, что пусть с очень небольшим, к сожалению, отрывом, но Борис Николаевич победил. Я вам скажу, что вот в штабе, ну, это был не штаб, где, так сказать, собственно, были люди, которые сделали эту победу, да, а это в Тартас, где, куда пригласили массу там журналистов, там еще кого-то, там толпа целая была, да. Так вот, вы знаете, в этой толпе не было радости. В этой толпе было облегчение. Вот облегчение было, да, вот Зюганова не пропустили. А вот радости, праздника, счастья не было в этот момент. Потому что многие люди голосовали в тот момент не за Бориса Николаевича Ельцина, а против Геннадия Андреевича Зюганова, голосуя тем самым за Ельцина. Поэтому, понимаете, это не вопрос того, что... Это не вопрос благословения. Я понимаю, что вы как священник не благословите ни то, ни то. Ну, что же делать? Ну, не благословите. А делать все равно надо.
Спасибо, говорил Леонид Гозман. А я тогда скажу, возвращая вам вашу логику, что по этой же логике, вот вы хотите оставаться, быть атеистом, по этой же логике, это логика атеизма. Я не за, ну, агностицизма. Я не за Бога, не против Бога, я не знаю и не хочу знать, это меня совершенно не касается, я сам по себе. Наши политические проблемы в этом смысле неизмеримо меньше, потому что доголосуем за кого хотим, пожалуйста. Но есть ли что противопоставить духу, который вдохновляет державников, насильников, тоталитаристов? Что, противопоставлять отказ смотреть в суть вещей? Противопоставлять этому... Чисто земное, материальное, так это их основа. Основа свободы, мне кажется, здесь – это решимость пойти навстречу и сделать именно духовный выбор. Но это, конечно, тоже...
А в чем, простите, отец Яков, а в чем был духовный выбор в 96-м году? Я правда не понимаю.
Нет, я говорю не о 96-м годе.
Простите, вы начали говорить... Секунду, извините, отец Яков, вы начали говорить о 96-м годе. Вы сказали, что вы не можете словить ни то, ни то. Я вас спрашиваю, а какое поведение, с вашей точки зрения, было правильным, электоральное поведение в 96-м году? Вот я должен либо пойти на участок, либо не пойти на участок. Пойдя на участок, я должен что-то сделать. Что? Вот на что вы дадите благословение?
Вы еще не знаете, Леонид Яковлевич, православного духовенства. Но, разумеется, я вам не отвечу. Разумеется, я скажу, что когда ко мне подходит прихожанин и спрашивает, нужно ли ему ребенка пороть или просто лупить линейкой по голове, я его не благословлю ни на то, ни на другое. В крайнем случае на воздержание. Проблема именно в том, что сперва загнать себя в угол, а потом говорить, что ну, тяжело выбирать из двух сторон угла, но надо. Вот в этом смысле церковь как бы пытается вернуть к истокам.
Кто загонял в угол кого?
Простите, люди получают мир вот таким, понимаете, рядовой гражданин. Даже в Москве, а уж не то, что в провинции, в 96-м году получил тот выбор, который получил. И он, вот рядовой гражданин, понимаете, вот там член команды реформаторов, можно говорить, да, вот они во всем виноваты и так далее, годится, Чубайс во всем виноват. Но конкретный инженер Иванов где-нибудь в маленьком городке, понимаете, он не виноват в том, что в 96-м году был выбор. выбор вот такой. Вот что, как вы считаете, какой выбор моральный, какое поведение было правильным в 96-м году?
Я уверен, что там не было правильного поведения, но точно так же я уверен, что абсентеист, человек, который не пошел на выборы, это тоже правильный, разумный и моральный выбор. И стращать его тем, что он тем самым ногами проголосовал за зло, не стоит.
Почему?
Тот, кто не ходил на выбор, тот голосовал фактически за Зюганова.
Почему? Вот, почему
вот здесь,
не стоит?
Вот здесь, друзья,
он тоже отвечает за свою страну,
да,
извините, пожалуйста.
Но видите, вы же не отвечаете за Ельцина, вы его все время на него ссылаетесь как...
Нет,
вот
простите, я отвечаю за Ельцина, потому что... Нет, я не ссылался, это отец Глеб ссылался, как на его гения. Я считаю Бориса Николаевича Ельцина великим государственным деятелем. Я считаю, что несмотря на... Он человек, а не ангел, у него слабости, у него ошибки. Естественно, я считаю, что это великий государственный деятель нашего времени. Я считаю, что ему память будут стоять, мы ему обязаны очень многим. Вот мы все. Я считаю себя ему обязанным. Никакого отношения к нему как к злому гению у меня нет. Я за него отвечаю и за его ошибки, потому что я за него голосовал. Поэтому я за него отвечаю. И в этом смысле я отвечаю за Чеченскую войну.
О, спасибо, Леонид Яковлевич. Это достойный ответ, говорит Леонид, говорит отец Глеб Якунин.
Ну вот по поводу того, что... меня оклеветали, простите, что злой гений, я считаю, что Ельцин. Ну, объективно говоря, сейчас, глядя в прошлое, Ельцин, вы знаете, вот как парадоксально, мне сейчас кажется, что наш президент очень похож на Михаила Сергеевича, потому что эта вертикаль власти рассыпается, гниет, и ничего он не может сделать, то, что творится внизу. Вот то же самое с Борисом Николаевичем Ельциным. К сожалению, он сейчас, оглядываясь назад, очень похож на Хрущева. Когда Хрущев на 20-м съезде партии разоблачил культ личности Сталина, это основа того, что на это основание рухнула вся тоталитарная система. Но потом через некоторое время он опомнился, испугался, начались аресты. И сейчас тоже, вот мы видим, уже в экономической сфере аресты. Очень похожая ситуация, понимаете? И он проявил слабость, и потом пошел зажим. И мы видим сейчас, как движется в авторитарную сторону наше государство.
Отец, я хочу сказать, что...
Говорит Леонид Гозман.
Хочу сказать, что сделал действительно Борис Николаевич Ельцин, вот очень важного на самом деле, за что его действительно надо считать великим государственным деятелем. Он провел фантастической сложности, очень радикальные и абсолютно необходимые для страны реформы, абсолютно необходимые. Надо понимать, что Советский Союз развалился не потому, что кто-то этого захотел. Он развалился, потому что эта система себя полностью исчерпала, и она рухнула под грузом глупости, неадекватности, под грузом тех, простите, убитых людей, которых она вот, которая погубила, да, за 70 лет своего существования. Вот она рухнула просто, да. И вот Ельцин спасал страну, и он провел эти удивительно сложные, тяжелейшие реформы без гражданской войны. Гражданской войны не было. Я хочу вам напомнить, что предыдущая смена политического строя в России стоила 10 миллионов жизней. Гражданская война и масштабное кровопролитие в течение нескольких следующих десятилетий. И еще одно, если позволите, вы говорили, что вот этот самый выбор между двух зол, это вот где же там, ну, так сказать, такая духовная нравственная основа и так далее. Я вам скажу, где. Мне кажется, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, мне кажется, что когда мы, те люди, которые в 96-м году пытались остановить Зюганова, те люди, которые выбирают между двух зол сейчас, это... неизбежно, по-моему. Они совершают моральный выбор тогда, когда они знают, ради чего они это делают. Когда они знают, что это делается для того, чтобы добиться первого, второго, третьего. Для того, чтобы страна была другой. Понимаете, мне на самом деле все равно, как зовут президентов. Вот фамилия президента меня, честно говоря, абсолютно не интересует. Я с ним, так сказать, не имею чести быть лично знакомым. А вот меня интересует, что будет происходить в стране. Будет в ней больше свободы или нет? И вот надо выбирать, пусть меньшее зло, но то, которое даст больше свободы.
Спасибо, говорил Леонид Гозман. Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную нравственности и политике. Ну, давайте последний звонок из уважения к президенту все-таки из Москвы. Владимир, прошу вас.
Думаете, алло, тот?
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, светлое притягивается к светлому. И вот православное... православное христианство – это единственное христианство, которое вызывает при гробе Господне снисхождение божественного огня И ничего более светлого, как божественная благодать в виде божественного огня, нету.
Спасибо, Владимир. Вторая попытка. Звонок тоже из Москвы и тоже Владимир. Прошу вас.
Здравствуйте. Это Владимир Волк. Я полагаю, что приземленность в политике вне Бога приведет к заземленности вне Духа. Пример высшего служения – это все-таки жизнь в свете, служение свету. Это сложно, и все-таки, по большому счету, так немножко стихом, уж если ты политик, и зная жизнь Христа, как Он родил за свет, и свет пронес креста, и в муках на кресте жизнь за свет отдал.
Спасибо, Владимир Алексеевич. Итак, да, благодатный огонь. Главное знать, ради чего. Если человек уверен, что зажжение огня – это ради победы православия, можно только порадоваться за этого человека. Но иногда огонь зажигается ведь и просто так. И возвращаясь к тому, с чего мы начинали, насчет чумы на оба ваши дома. Леонид Яковлевич, ведь в том, что вы говорите, прощупывается, я боюсь, вот та же логика, что у владыки Кирилла. Это логика технолога, техника, может быть, даже. Человек мыслит не отдельным человеком, а он мыслит страной. Вот для владыки Кирилла важна страна, и для вас важна страна. То, что конкретной какой-нибудь бабульке в 92-м году ОМОНовец заехал дубинкой, когда отбирали у нее церковь в Ногинске, на этом фоне не важно, потому что, извините, ну, я думаю, что я не буду слишком субъективен, если скажу, что СПС и его политические предшественники жертвовали проблемой свободы совести ради крупных, более важных, как вам казалось или им казалось, проекта, вот создание свободной экономики, более справедливое общество, а свобода совести потом. И, ну ведь люди же веруют или не веруют каждый день, они не могут ждать 15 лет, когда им дадут свободу. Драконовский закон, ограничивший свободу совести, был проволочен при Борисе Николаевиче, и, строго говоря, де-факто эта свобода была ограничена уже в 92-93 годах, когда начались отказы в предоставлении помещений и так далее. И логика, я, может быть, сейчас фантазирую, но я пытаюсь вас же оправдать, команду реформаторов, была такая, что сперва давайте построим экономическую основу для свободы совести, а потом она сама по себе пробьется. И что же мы имеем? Ни экономической свободы, ни реальной свободы совести в России к 2006 году. То есть технологическое мышление, которое исключило этику, исключило проблему отдельной бабки, оно оказалось в этом смысле проигрышным. Слово Олегу Морозу. Я вижу у него на лице...
Вы знаете, я допускаю многообразные способы рассуждения, почему вот мы оказались в такой ситуации, когда у нас сейчас нет свободы. В том числе и с религиозной точки зрения можно говорить, что это вот бездуховность, безнравственность и так далее. Но если говорить опять-таки с точки зрения практической политики, я считаю, что в России произошла великая либеральная революция Горбачева-Ельцина, которая вывела страну из коммунизма, из командно-административной нежизнеспособной экономики на, во-первых, рыночную экономику и зачатки демократии, которые, в общем-то, сейчас удушаются. А удушаются они почему? Потому что во время многих революций, особенно вот и у нас, к власти приходит бюрократия, понимаете? К власти приходит бюрократия как наиболее политически адаптивная такая группировка. Сейчас мы видим, что страна все по существу отдана на растерзание бюрократии, как в древности города отдавались на растерзание, значит, победителям. И искать тут вину реформаторов, Ельцина, Горбачева, это можно, конечно, но надо понимать при этом, что все эти темы возбуждаются пропагандой, подчиненной вот этой бюрократии, которая от себя отводит вину и направляет стрелки на Чубайса, на Гайдара, на Ельцина, на Горбачева.
Говорил Олег Мороз, но я позволю себе сказать, что много тут претензий звучало к ведущим этой передачи, и жид, и желчный, и прочее, но чтобы я пропагандировал что-то в интересах кремлевской бюрократии, это свежо, Олег Павлович. Давайте все-таки, звонит Марина из Москвы. Добрый день, прошу вас.
Алло, добрый день. Дело в том, что меня позабавило, честно говоря, я очень внимательно слушала передачу, попытка соотнести причем в достаточно вульгарном ключе, на мой взгляд, христианскую мораль и политику, они несовместимы по определению. К сожалению, политика – это в любом случае выбор из двух зол. И демократам, на самом деле, абсолютно не в чем оправдываться, и с этой точки зрения тоже, потому что они действовали сообразно ситуации, ну а хорошо это у них получилось или плохо, это уже другая совершенно проблема. Что касается того, что происходит, в частности, я имею в виду Кирилла, вот, из-за чего, собственно, что послужило исходным поводом для всей этой передачи, то, вы знаете, на самом деле, как говорю, про него 17 мгновений весны в основе лежит очень простая человеческая и понятная суть. А именно то, что сейчас церковь, по которой является, в общем-то, ведомством, институтом, давайте смотреть правде в глаза, пытается дистанцироваться от демократов, от которых она, естественно, брала деньги, и это нормально, и, естественно, она должна быть лояльной к нынешней власти. И...
Спасибо, Марина, извините, у нас мало времени, и все-таки, Леонид Яковлевич, последний вредный вопрос, потому что в вашей позиции, мне кажется, есть вот то же, что и с позиции владыки Кирилла. В церкви это называется клерикализм. То, в чем вы его справедливо, видимо, упрекаете, что он берет на себя учить от имени и по поручению. Но когда демократ, реформатор говорит, стране грозил голод, гражданская война, землетрясение в Нурландии, душа человека сопротивляется, она расценивает это как психологическое насилие. Во-первых, хотелось бы побольше данных, а говорят, а это засекречено. Как владыка Кирилл, приходите, я вам покажу бумаги. Не верьте желтой прессе, но отчеты не показывает. Также и от реформаторов, ведь людям недостаточно информации, точно так же от реформаторов, как и от антиреформаторов. В этом смысле, давайте не говорить о прошлом, скажите о будущем. Вот вы будете что-то менять? Или опять будет выбор из двух зол, пугание гражданской войной, то есть опять черным на сером? Или как-то по-другому?
Вы знаете, вопрос, будет ли выбор из двух зол, надо адресовать Владимиру Владимировичу Путину. Он работает президентом Российской Федерации, и он в этом смысле знает лучше, что у нас там будет к 2004 году. Это вопрос к нему, мне было бы тоже, как и вам, интересно узнать, что бы он ответил.
И российскому обществу надо адресовать.
Да, и российскому обществу, конечно. Что касается вот либералов, там, Союза правых сил, то, вы знаете, мы не собираемся предлагать выбор из двух зол. У нас есть совершенно четкое убеждение в том, что страна может развиваться, и вот люди могут жить достойно, морально там, и так далее, только в том случае в нашей стране, да и в любой стране, наверное, если в стране есть свобода. Вот если в стране есть свобода, экономическая, политическая, свобода совести, безусловно, крайне необходимые вещи, полностью согласен с вами в недопустимости ущемлений свободы совести. И вот любое продвижение в этом направлении – это продвижение к позитиву. Любое отступление – это плохо. И любое отступление от свободы в конечном счете приводит к тому, что жизнь становится несправедливой, аморальной, жестокой и так далее.
Спасибо, говорил Леонид Гозман. Я позволю себе сказать, что сегодня моралью передачи не будет. Обычно я все-таки какую-то даю. Но здесь она была бы, наверное, неуместна, потому что наши гости, я так считаю, пошли навстречу пожеланиям и сказали, что не все так просто, как иногда им представлялось. Леонид Яковлевич, так ведь, я надеюсь. То есть в будущем можно рассчитывать на поддержку СПС в вопросах о свободе совести? Что в программе
безусловно,
это упоминалось?
Безусловно.
А все-таки я от себя скажу, позволю себе так. В основном у нас речь шла о власти и о свободе. Но очень часто всплывал еще один термин. Вопрос страха. Вопрос вот этого страха гражданской войны, страх рабства и так далее. Религия, христианство много говорит о страхе Божьем. Но, наверное, именно для того, чтобы освободить человека от всех прочих страхов, чтобы освободить и сделать его действительно свободным, и есть. Вот бояться только Создателя. А все остальное, это все-таки недостойно человеческого страха. Свобода там, где начинается вера. А где страх, там свобода заканчивается. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную нравственности и политике. У нас сегодня в гостях был Леонид Яковлевич Гозман, Олег Павлович Мороз, священник Глеб Якунин, продюсер передачи Елена Колупаева. Автор и ведущий Яков Кротов. И сегодня, после новостей, в 2 часа будет повтор программы Ивана Толстого «Европейский час поверх барьеров» о немецкой опере по роману Замятина «Мы», о неапольском водевиле «Братья Карамазовы» и о воспоминаниях лидера пражской демократической весны Эдуарда Гольдштюкера.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17000.